Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Сегодня в нашей программе прогучит интервью с рок-гуртом Акуте. Передача «Зона свободы», присвященная посланию Александра Лукашенко до национального сходу, а починая эту годину репортаж с Батуми. Тызень тому, подчас наведывания этого грузинского курорту и административной столицы Аджарской автономии, Александр Лукашенко, свядома ци несвядома, дал зразуметь, что он прихильник одиной Грузии разом с Абхазией и Паўднёвай Осетией. Обедве этой территории формально небыто самостоятельные державы, а фактично протектораты России. С Батуми передает наш корреспондент Игорь Корней.
39-годовый Амар Мусхаджба живе в Батуми. Як и шмат кто из мясовых мужчинов, скончил Батумскую державную мароходную академию, ходил на нафтоналивных танкерах и сухогрузах. Теперь спробую себе у предпринимательства. По походжанні этнічны абхаз. Пасля войны под российским протекторатом у аннексованном регионе засталіся нешматлікія сваякі. Але им Амар не заздростить. Особливо с уликом того, что в Аджарии была реальная небезпека повторить лёс уратованных территорий.
Большая вероятность была. Здесь бы сейчас этого бы не было. Были бы руины, развалины, которые есть сейчас в Абхазии. А так нам в какой-то мере можно сказать, что повезло. Во всяком случае мир строится, все обустраивается. Надеемся на лучшее.
Батуми нередко называют Кавказским Лас-Вегасом. Мясцовые жыхары у один голос кажут, что одноособная заслуга у имкливом развитии городу належит экс-президенту Михаилу Саакашвили, який здолел притягнуть инвестиции от самых раскрученных усесветных брендов. На этом тле, перекананы Амар Мусхаджба, русский мир не лепшая альтернатива.
Кто в это верит, тот готов заблуждается. Ну вот, мы проиграли, можно так сказать, в России. Кто выиграли? Так что, где Россия, там такого нету.
Ти верить абхазы да паўднёвай асетыны, что Россия их насамрэч выратовала. Як кажа суразмоўца, пытаться про это фактично нема у кого. После 2008 года вакантное место заняли пришлые с Великой Земли.
Думаю, что они уже до них дошло, что они ошиблись. В принципе, там, если так судить, то там абхазов, даже во время Советского Союза, там было население абхазов всего 5%, и то меньше. Там в основном были грузины, которых уже там практически нету. Русские жили, армяне, греки. Грузинов нету, и абхазов и не было, и сейчас тем более там. Только они, кто во главе. Все. Не думаю, что им там нравится, и вот куда уже денутся все.
То есть практически какие-то переселенцы уже свои там из России? Там,
да, ну я точно не могу сказать, но скорее всего, потому что местного там большое население, в основном было грузинов, а там почти никого нет. Там из тех грузинов, кто там жили, наверное, остался процент, и то нет. Так что не думаю, что там весело.
Як апавядае Амар Мусхаджба, грузіны вельмі пільна назіраюць за тым, што цяпер адбываецца на ўсходзе Украіны. На яго думку, падзеі на Донбасе вельмі блізка перагукаюцца з тым, што здарылася ў жніўні 2008 году ў Грузіі.
Гэта совсем можна сказаць. Можна і з Абхазіі связаць, і з Асетіяй связаць. Тоже самое, та ж самая палітыка. Они заўшаюць сваім населення, как будто раздалі паспарта, а тепер... Вот не спасліся ад этого. Тоже самое, мабуть, грозіла, вот. Так што, ну...
Тяжко казать про всю Аджарию, але особенно взятый Батуми уражвая внешним бляском да размахом будовництва. Чего не скажешь про территории, обещанные незалежными – Абхазию да и Паўднёвую Осетию. У сетеве можно знайсти шмат здымков, на яких некалі популярные здравницы Гагры, Пицунды да Сухуми познать амаль немагчыма. Як оказал Амар Мусхаджба, суцельные руины. Что до Паўднёвай Асетыі, то столица Цхінвалі от колішніх 50 тысяч жыхароў засталося утрая менш. Зато я не так давно, нібыта самостойную державу, признал інший узясветный изгой, так званая Луганская Народная Республика.
С Батумі передавал Ігор Карній. А зараз моя коллега Ганна Соус гутарыць з рок-гуртом Акуте.
Добрый день, я Ганна Соус, вітаю вас у Пражской студии «Свободы». И сегодня мои гости – популярный белорусский гурт «Акуте». Я зараз представлю вокалиста и гитариста Станислава Мытник.
День добрый.
Бас-гитарист Роман Жихаров.
Добрый день.
И бубначка Вики Фейтс.
Добрый день.
Ну вот литерально, от момента, когда мы теперь находимся у студии, 12 годинов тому, музыки выступали на пражской сцене. И скажите, пожалуйста, у меня питание до всех. Вот чем вы здивили Прагу? Станислав.
Здивили нас, ну, врешті-решт тем, что мы приехали сюда, потому что для нас это было вельми складано. Мы вельми давно уже об этом марили, імкнулися до этого. И зараз мы адчуваем такую прыемную стомленасць пасля канцэрту, задаволенасць ад таго, што мы врэшце-рэшт
дасягнулі мэты,
дасягнулі сваёй мэты, новай прыступкі, якую мы сабе ставілі.
А вас праха чым здзівіла, Роман?
Мяне?
Да.
Ну, слухайте, я тут упершиню, принамсі...
На концерте?
Вогуле.
Вогуле.
Да, просто ніяк не було махчимості добратися. Цікаво було поглядзець, бо стільки розмовів завсёды, що Прага настільки легендарний город, і ми, саправды, мели ніякий час, каб погуляць, поглядзець город. Дуже приємно. І так само приємно було бачить, наприклад, шмат белорусов на концерті. Це круто. Дякую, до речі, що прийшли усі.
Вікі, як
приємно.
От праска білоруська публіка адрознівається від Мінської?
Ну, я думаю, да, я думаю, Европа все-таки сказалась, потому что, ну, у нас-то люди уже привыкли, чаще ходят. Тут, ну, я думаю, многим было интересно в первый раз услышать, потому что было достаточно много людей, и я думаю, они все были довольны тем, что разные белорусские группы приезжают, интересно все это послушать.
Чому акуты?
Так повелося.
Вам питання часто задають, напевно. Всі так уже привикли.
Коли ми тільки починали грати, Роман прийшов на репетицію і пропонував назву, яка одразу была принята, потому что всем сподобалося. Ну, на самом деле, нам двоим мы тогда еще вдвоих играли. Тому и она так долго не обсуждалась.
Да. Просто гэта прыгожае слова без нейкага там сакральнага сэнсу. А яно перакладаецца з нямецкай мовы як востры, на кшталту вострае пытанне ці там вострая хвароба.
Ну, паспрабую задаць вострае пытанне. З 2008 году і ваша кар'ера такая вельмі паспяховая. Некалькі разоў былі прызнаныя найлепшым гуртом году ў Беларусі. Перамагалі на басовішчы. Ну, вельмі вядомая вось. У 2011 годзе перамаглі на рок-каранацыі ў намінацыі «Прарыв году». Притым співаеце па-беларуску. І от, як мне падаецца, не трапілі ў чорныя спісы музыка, от, як прадстаўнікі старэйшого пакалення, Вольскі, Сівойцюшкевіч. І паспяхова граеце на ўсіх пляцоўках. Так безвоблачна все. Чым гэта тлумачыцца?
То відавочна, што мы шпіёны.
Мы ставім сабе канкрэтныя мэты, што нам трэба дасягнуць. Не адразу ўсё, а па крыху.
Да, тому, это было не одразу, тому, мы даже шмат працавали.
Так что ни одного концерта не забронили?
Нет, ни одного концерта, это все у нас системно как бы
развивалось,
да, выпрацовано. И мы не чапляем некие такие темы, которые могут выкликать некие супрацьстояния помеж
нами,
да, людьми, те, нас там с кимсти. Мы спеваем... А жыцці.
Калі Барадуліна, там вершы Барадуліна пра каханне співаў Дмітрый Войцюшкевіч, там таксама нічога, як бы толькі пра каханне было.
Гэта ж усё ацэньваецца ўвогуле, што робіць гурт, там не толькі сёння, а там учора ці за ўвесь час свой. Таму ён за сабой цягне пэўны нейкі.
Чакайце, слухайце, ўсё даволі відавочна, што ўсё залежыць ад таго, як вырашыць адзін чалавек. Таму пакуль што на наш конт ён нічога не вырашыў, і мы граем.
Я ведаю, што вы новы гулец у камандзе. Так, а чым вас? Што паўплывала на ваша рашэнне, чым прыцягнула?
Ну, я в последнее время искала какую-то новую группу, чтобы развиваться, чтобы хотелось играть больше, лучше. И вот получила предложение от Романа и Стаса. И я давно знаю эту группу, потому что, в общем-то, страна небольшая, групп хороших довольно мало, все знают. И мне показалось это очень интересным.
Её краснее.
Поэтому и наше сотрудничество мне очень нравится, и мне кажется, мы друг друга как-то дополняем и что-то новое привносим.
Вот вы из Могилёва ободва, так? Могилёв, там белорусскую мову не часто почуешь, вот теперь одна Янинка Соловьёва учаница, одна единая выучится по-белорусски. А как вот что поплывало на вашу белорусскость? Как вы стали белорусскомовными в Могилёве?
То мы сталели довольно давно, это было... Был початок, там, середина, конец 90-х, когда учились в школе. Я так не памятаю, как белорусскую мову неяк там притесняли. Все было нормально. Ну и плюс перший наставник, який поуплывал, конечно. Все залежить от наставника. Який привил любовь до мовы, привіў сапраўдную любоў да культуры беларускай. І ўжо нават не мелася ніякіх пытанняў, на якой мове спяваць, бо тэксты па-іншаму не прыходзяць, яны прыдумваюцца толькі па-беларуску. Бо глядзіце, вось у нас творчы працэс, гэта калі мы нешта прыдумаем музыкальна, 99%, што мы прыдумаем спачатку музыку. А потым я магу пісаць тэкст вельмі доўга, магу і год пісаць, магу ўвогуле не напісаць, напрыклад. Ну, з такіх альбомаў, якія запісаны на дыктафон, уже штук, там, ну, не ведаю, 10.
А ваш шлях, які быў? Не зярністы?
Не, зярністы ў тым сэнсе, што трэба было пэўны час прыняць нейкае рашэнне аб тым, што, што я буду рабіць, ці працаваць з людзьмі, які, з якімі ў мяне не атрымліваецца, і мне трэба нешта рабіць праз нейкія там перашкоды. Просто я потым адпусціў сітуацыю, і так здарылася, што мы сустрэліся з Раманам, і ён прапанаваў мне пайграць разам яшчэ ў гурце «Глюкі». А потым гурта не стала, і мы засталіся просто разам.
Мы працягнулі, да, працягнулі рэпетыцыі і неяк.
І атрымалася ўсё само.
А от Магілёў некалькі гадоў таму прызнавалі культурнай сталіцай СНД. Вы маглі б так сказаць?
Та не.
Ну, не сталіцы СНД, але што культурны горад.
Не тое, каб сталіцы. Ну, канешне, культурны. Слухайце, ж наша радзіма. Ну, ведаю. У нас там...
Маузер з Магілёва так само.
Да. Маузер з Магілёва. Ну, шмат хто з Магілёва. Калісьці Магілёў лічыўся нават рок-сталіцай Беларусі.
Да, быў вельмі моцны рух.
Рок-н-роль.
Да.
І ось у тым асяроддзі мы згенеравалі такое беларускамоўны выбух. Бо насамрэч, канешне, усе большасць спявала па-руску. Ось і калі там з'явілася беларускамоўны гурт «Глюкі», то гэта было надзвычайна, скажам так.
Ну, гэты выбух цяпер распаўсюдзіўся і на Менск, і на еўрапейскія сталіцы. Якія вашы шляхі цяпер, акрамя Беларусі? Вашы канцэртныя шляхі?
Ну, вось першы канцэртны шлях у Еўропу.
Першы?
Ну, першы канцэртны тур, скажам так. Вялікі такі. А зараз будзем пашыраць. Яшчэ далей ўжо ёсць.
А у гэтым канцэртным туры, акрамя Прагі, якія гарады?
Вроцлаў, Прага і Варшава.
То мы плануем на восень праехацца з яшчэ большым турам, мы захопім амаль усю Беларусь, бо з часам мы гэта робім усё самі, усю прамоцыю, у сэнсе, у нас ёсць каманда выдатных спецыялістаў, якія ведаюць, што рабіць, мы самі з імі сталелі і разумеем усю сітуацыю. Мы збіраемся праехаць па ўсёй Беларусі ў восень, захапіць маленькія мястэчкі. Я маю на ўвазе невялікія беларускія гарады. Гэта дуже класна, як там прынімаюць людзі, бо там мала канцэртаў, яны галодныя да падзей. Зусім іншыя, яны больш такія шчырыя. Вось, і, канешне, заплануем некаторыя паездкі ў Еўропу. Ну, таксама мы накіраваны на Украіну, напрыклад. Бо вось праз тыдзень мы будзем ўзначальваць фестываль ва Львове, які называецца «Разам фэст». Там вялікі двухдзённы фестываль, на які нас пазвалі быць хедлайнерамі. Гэта дуже прыемна.
Да, гэта што... гонар.
Да, гэта гонар, што мы рэпрэзентуем Беларусь, вось, напрыклад, у культурнай сталіцы Украіны.
А, Віхі, скажыце, як вы мяркуеце, ці цесна на беларускай рок-сцэне цяпер?
Как-то все уживаются между собой, в общем-то, неплохо. Поэтому групп хватает, много очень новых постоянно появляется. Люди одни играют в одной группе, потом переходят во вторую. Это же постоянно такой обмен людьми между группами. Вот. Я думаю, не тесно.
Может, наоборот, просторно?
Коли просторно, так это место будет занято.
Я хотела запытаться, вот я читала интервью с вами, и вас журналист одной прокнул, что вот песни все про пустышу, про ничто, про смерть, про немогчимость, про одиноту. Ну и вот сами вы свой стиль вызначаете, как диско-декаданс. Потлумачьте, коли ласка, что это такое.
Ну, сказал и сказал, ну, ради бога, это журналисты, и их справа такая говорить.
Так неправда, не про пустышу, не про кахание все, что я...
И он все правильно сказал, просто на во что звертать такую увагу на это. Все правильно.
Просто это ближе. Гэтая тэма, гэтыя настроі.
Да оно само так нараджается. Мы нічого спеціально не робимо. Розумієте, гэта ўсё нейкі там касмічны вецер.
Диско-декаденс, да?
Так. Ми ще придумали, там, удокладнили, у нас тепер, окремо диско-декаденс, на афішах пишеться «Смерть-рок».
Навод так. От я відаю, що ви грали на розогреві у британського гурту «Ласеба».
Було так.
Ну і тоді от писали, що гэта новина, що ви на розогреві по популярності, ледве не стала супоставляльність з самим фактом виступу британців. Ну от що вам тепер треба зробити, каб у вас на розогреві грали? Ну не «Ласеба», але принамсі хтось.
Крышечку почекати.
Да.
Кольки. Працювати.
Ну у нас ще там три приступочки залишилося.
Ага. По нашим генеральним плані.
Плані, і все.
А більш конкретно?
Ні, гэта не, гэта секрет, ви што, так нельга адразу вообще планы. Хто ж так дзе так можа расказваць?
Ну, а вам далі, наприклад, зараз мільён даляраў? Вікі, як скористаєте? Так, ну, больш, можете адразу такі мне бізнес-план?
Адразу, уже ночі руки.
Все по полочку. Ну, я, наверное, сделала бы все возможное, чтобы об этой группе узнал весь мир, потому что это тоже вообще...
На промоцию,
да, на промоцию, да. Потому что это, на самом деле, очень важная задача, очень важная вещь. А потом уже логистика какая-то, туры, путешествия, чтобы уже показать себя вживую, не только на записях.
Станислав?
Что бы я зарабил?
С миллионом долларов, где это мало.
Кому-нибудь отдал, каб схавали от меня.
А Роман, ви на ваш гурт?
Мне щиро кажучи, столько грошей не потрібно, але коли...
Не вам, не вам особисто, а коли...
Да, а коли на гурт, то, ну, это видовочно, там некие технічні моменты, ну, там, уладкували...
Это будет 20%.
Ну, апаратуру.
Это не на один год, это можно размерковать, гляди, там, вот на 10, например, на 20.
Купить дом на колесах.
Купить себе фестиваль Гластенберг, такие уластные.
Ці канал.
Телеканал.
Да, это не ходит.
Да, это будет такой белорусский музычный рок-канал. Ти просто альтернативный канал.
И шефствует от всей белорусской музыки, да?
Да. И как этот Godfather, так, как бы яны, как марионетки такие, будем управлять белорусской музыкой.
А вот зараз вы кажете, что плануете тур великий по Беларуси, по малых городах. Ну, у нас ну, нібито почалася, але не вельми відчувається президентська кампанія, вибори у листопаді. Хто-небудь до вас от, з потенційних удільників цієї кампанії звертався, щоб музики підтримали? Ну, традиційний такий крок, звичайно. Якби політиків використати музику, попросити разом з'їздити, може, по тих же маленьких городах з людьми поговорити. Так,
да, зрозуміло. Це звичайний політичний крок, у цьому немає нічого дивного. До нас зверталися, але ми принципово не беремо уділ ні у яких політичних мероприємствах, ні глядзячы на тое, што нават мы можам гэтаму сімпатызаваць. Ведаеце, калі мы парушаем адну сістэму, мы будуем іншую, а можна заставацца паза гэтым кругам Эллера, каб проста не кранаць ні таго, ні іншага, і плыць зусім іншай плыні. То до нас звярталіся, я хочу сказаць.
Звярталіся, так?
Да, звярталіся, але мы не прымаем удзел у такіх мерапрыемствах. Только, может, коли пиратская партия до нас звернется, вот под веселым Роджером я бы сыграл. Да.
А вы бы? Ну, женщина-кандидат.
И она только с нами играет.
Мы ее не отпускаем больше никуда. Там.
Так это я бы будете подпорядковываться мужчинскому решению, так?
Я думаю, все совместно решим. Но, в общем-то, я поддерживаю такое же мнение, да, потому что хочется быть самим собой и иметь свои мнения какие-то, мысли и не... быть частью чего-то, вот, идти зачем-то, то есть свою строить линию.
Безумовно. Вікі Фейц, Роман Жихаров, Станіслав Митнік, я Ганна Соус. У празькій студії «Свободи» був один з найбільш популярних білоруських гуртов «Акути». Всього найліпшого.
З гуртом «Акути» гутрала Ганна Соус, а в кінці цієї години їх пісня.
Відкрий «Свободу» в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляді відео.
Адрес свобода.орг.
Чекаємо у гості.
А зараз на черзі передача «Зона свободи», присвячена штогодовому посланню Національному сходу від Олександра Лукашенки. У передачі беруть уділ Юрій Дракахруст, Валер Карбалевич і я, Олексій Знаткевич, веде передачу Олександр Лукашук.
Божиные закони вязуть яны сюди, і примхи за бабони, і Сталін проводир.
А нас пощелі ж є та трощаночних таких, я понял, крыш.
чують ноги, вовки глядять у ліс. З вовками жить як медь, вовчинний інтерфейс.
Сотаня вовк у ліс не убежить, а як же ми з тобою з вовками будем жить?
Это был фрагмент черковой передачи Савка и Гришка Леона Вольского «Московский волк тебе товарищ». Ну, герои передачи обмерковывали подеи минулого тыдня, проезд по территории Беларуси по шляху у Европу, у Берлин, российских байкеров с групповки «Ночные волки». Этот проезд выкликал такую реакцию в Европе, шмат кого не пустили в Европу. Не тому, что ягоные удельники спробовали угонаровать перемогу, а тому, что было отчувание, что это едут не вызволители, а завоевники. Так само на этом тыдне отбылось еще одно послание, на этот раз из Минску. Вот было послание из русского света, теперь послание из Минску, с яким выступил Александр Лукашенко, что годовое послание национальному сходу белорусскому народу. Коллеги, вот первое питание. Что у этом уже 18-м по лику выступу с посланием Александра Лукашенко, на вашу думку, было наибольш значным, Алексей?
Мы уже давно глядим это послание, и некоторые вещи, мне кажется, не зауважаем. Я попробовал поглядеть на его так, как бы самось першиню глядишь на керовника некой неведомой державы. И две речи, которые мне подались вельми важными. Первое, насколько это централизованная и иерархичная система. Какие питания вырашаются на уровне президента? То есть огучные питания от системы адукации, про сельскую господарку, жилево-коммунальную господарку, то, что в інших країнах може вирішатися, альбо в уголі у приватному секторі, альбо на узровні муніципалітетів, то бок все это вирішається в этой пирамиде и контролюється на самом версі. Другое, наскільки суперечливые сигналы йдуть зверху этой пирамиды. Коли з одного боку робятся такие сигналы суперечливые на вонковый рынок, это может быть эффективно, как пиар-стратегия. Достаточно поглядеть, с какими заголовками вышли российские и украинские выдания после этого звороту. Все российские выдания говорят приблизно наступное. Лукашенко заявил, что он будет разом с Россией, будет змагаться супред Заходу. Украинские выдания в основном говорят, Лукашенко заявил, что мы не хотим быть часткой русского света, мы хотим заховать незалежность, мы готовы мобилизовать 500 000 людей, в выпадку, коли возникнут некие погрозы, мы там не будем змагаться с Украиной. Але на внутреннем рынку, вот это суперечливое послание, свидетельствует про неэффективность, коли одночасово говорится, министры не повинны контролировать предприемства, ходить на предприемства, придираться там до директоров, але одночасово министры не повинны сидеть, министры повинны ходить на предприемства, то коли тягом нескольких
сказал... По-вашему, это свечение неэффективности миновито?
Это свечение того, что идут суперечливые сигналы, коли такая идея коммуникация, то с одного боку можно завсёды как бы спихнуть и завсёды сказать, вы не выконали мой заход.
Это уже
будет
для чего?
Да, с одного боку. А с другого, отповедно, и люди снизу так само не отрымовывают ясного сигнала.
Валер, вот Алексей звернул увагу не только на что сказал Лукашенко, али и як это послание гучало. Что, на вашу думку, там больше важное? Змест его? Си як он это говорил?
Ну, я думаю, важно и то, и другое. Послание было такое, видите, рутинное. Ничего нового я не сказал. Он сказал, что будет протягивать новейшую политику. И коли бы это был, ну, звычайный год, то можно было бы и не особливо звертать уваги. Але проблема в том, что этот год выборчий, и громадство, больше эксперты чекали, что это будет передвыборчая программа. Так вот, коли разглядать послание как передвыборчую программу, то вина абсолютно пустая. А коли разглядать послание как спробу отказать на те выклики, которые сегодня заявились перед краиной, маю на увазе и экономический кризис, и геополитичные пирамиды, то тут так само можно сказать, что отказу на гэтые выклики нема. И вот это, мне подается, головная проблема. Проблема в том, что в этом сенсе послание было пустым.
Ну, вы так и назвали свой блог, да, на сайте «Лукашенко и пустота». Юрий, а вот на ваш погляд, коли вы
прослухали это послание, вы глядели и слухали, что все-таки по-вашему, чем оно отрознает от инших?
Я бы все-таки, вот, может быть, частково не погодился с Алексеем. В том смысле так, саправды, в авторитарной державе керовнику доводится заниматься всем, как в том анекдоте, без меня бульбу не могут перебрать. Але, ведаете, ну, все-таки систему приоритетов можно расставить и в авторитарной державе. Вот, например, помните, наприконці 90-х годов была у Лукашенко форма. Экспорт, жилье, харчевание. Добрая формула, кепская формула, неважно. Але вот, вот было выделено три приоритеты. Все остальное важно, конечно, але вот это головное. Мы на это робим акцент. В этой промове этого просто немогчимо. То есть ни с плюсом, ни с минусом, ни сбоку там пятой колонны, ни сбоку первой колонны. Вот человек, на вот ягоный прихильник, вот бы слухал это. И после двух годин размовы задал себе вопрос, а что же головное?
На вот если человек прихильник Лукашенко. А вот он говорит, экономика – основа незалежности, давайте экономику.
Ну, треба антимонопольную. И все, видите, это как-то про скоску, так сказать. Вот, там вот инфляция, потом кинематограф, там голые девки белорусские с русскими там спят. А вот, значит, там габреи, а вот там, значит, МАЗ. То есть вот это все... Я кажу про скоску. Не было сказано, вот это головное, ну, а еще крышечку там и про инше.
Все-таки говорите, как эта промова была. Так вы мне скажите, в чем проблема? Что ему дренно написали эту промову, не так треба выступать. Ти, тут нечто инше.
Видите, у меня такое вот отчувание, такая гипотеза, а ему просто сумно, ему не цікаво. Вот он уже так глядит, да, хлопцы, девки, да что я скажу, все сожрите. Не буду я напруживаться, не буду перейматься. Вот серьезная гульня у меня с Путиным. А с вами? Что скажу, то и добро.
Валер, вот вы погоджаете с тем, что те люди, которые сидели в зале и вставали так час от часу, и нервово зашпиливали свои пиджаки, и они для Лукашенко не имеют никакого значения в этом послании?
Коли казать, какие сидели в зале, то абсолютно так. Але все-таки это послание ориентованное на громадство, в первую чергу. И вот какая реакция громадства, то проблема. Я очень сгоден с Юрием в том смысле, что она может нечто придумлять. Когда все схоплено, все зрозумело, ситуация идет так, как треба. Громадство не потребует никаких переменов, громадство вовремя молчит. Ну так people схавая.
Ну что ж, вас Валер Карбалевич лічить, як Юри, а навошта, як би можна, можна і так. Але ось на минулому тижні відбулися дотермінові президентські вибори у Казахстані, і незмінний авторитарний керівник Казахстану Назарбаєв заявив про шерех реформ. Там і держапарату, і судової системи, і едукації, поставив задачу узмацнення національної ідентичності. Здавалося б, так само, 98% голосів. Ось, тим не менш, лічить необходимим вести не просто там косметичні зміни, ці поправки, ці узмацнення дисципліну і порядок, але і зробити реформи. Ці справді білоруси не шукають від добра добра. Які переміни потрібні на це питання і ці потрібні, відказували мінаки на вулицях Бобруйська?
Я не знаю, які переміни. Це вже, хай наше правительство вважає, які переміни треба. І люди, народ вважає, які треба переміни. Я так розумію.
Ну, ждем выборов. Будем
очень
голосовать.
Жизнь тяжелая, очень
будем
даже.
Голосовать.
Очень
вот
тяжелая.
В Казахстане произошли выборы, все. Я рада, что выбрали этого самого.
Закрывают предпринимательство. До 16-го
вот
тога. Я предприниматель
тоже.
Сама. Мне 69 лет. У нас уже президент окончательно сказал, что надо. До 16-го года и все. Мелкие предприниматели уйдут.
Перемены, наверное, надо, да, более современно идти вперед, скажем так, развиваться, приблизиться к более развитым странам.
Наверное, улучшить качество нашего производства всего, начиная от там, машиностроения, заканчивая строительством, образование то же самое, там, как-то определиться, чтобы оно более качественно было.
Время от времени перемен нужны там всем, да? Какие? Я не особо так по Беларуси, не особо много где бываю, поэтому не очень знаком с обстановкой.
Вы знаете, что мы уже насмотрелись на эти перемены. Пусть будет так, как есть. А потому что эти перемены к хорошему не ведут. Они ведут всегда в тупик. А поэтому сейчас самое хорошее время.
Пока все добро. Ну и добро, так и добро. От добра добра не ищут.
Да, перемены, может быть, и надо в связи с работой, со всем этим. Ну, столько на работу как бы тяжело устроиться. Сейчас у нас цены такие, что зарплаты только как бы на жизнь хватает. А чтобы там больше какие-то потребности, то уже надо как-то это ограничивать себя в этих потребностях.
Ну, хотелось бы, да, чтобы ну, как-то статус населения возрос, потребительский статус возрос.
Перемены всегда нужны. Хотя бы финансовое состояние населения. Оно сейчас очень плохое, критически. Ну и как бы работы нету совершенно. Экономика у нас стоит. Вот это надо улучшать.
Перемены всегда нужны. Это только к лучшему. Это развиваются люди, страна. Можно даже немножко где-то и плохую сторону, но с хорошим уклоном. Может где-то что-то ужимать, прижимать, где-то что-то...
Конечно.
94-го года пора.
Да. Поменять бы что-то стоит точно с 94-го года уже. Долговато.
Коллеги, вот мы почули такие выказывания разные на улицах Бобруйска про перемены. Алексей, вот на что вы звернули увагу? И скажите, чуете вы там рэха Украины у этих отказах?
Не вельми. У этих отказах не вельми чуется рэха Украины. Але я хотел бы не погодиться с тем, что ранее казали коллеги, в том смысле, что, мовляв, Лукашенко стомился, ему не цікаво, и он как бы плюе на важность послания, на то, что подумает народ про это. Я не погодился. Вот тут как раз из этих отказов чувать, что, может быть, и урад, и сам Лукашенко так само разумеет, что некие перемены потребные, але какие, махчима, не ведая докладно, это раз, а другое, коли и ведая конкретные кроки, и он не хочет на них акцентовать уваги. Бо тое, на што варта было б акцэнтаваць увагу, гэта непрыемна было б пачуць людзям. Вось калі першыя жанчыны адказвалі, заўважна было, што тая прадпрымальніца, яна казала, ну вось прынялі ж ужо рашэнне, да 2016-го мы дробныя прадпрымальнікі будзем існаваць, а потым нас не будзе. Вось гэтае рашэнне, проста на іх не акцэнтавалася ўвагі, але яны прынятыя, і менавіта таму, вось тое, пра што гаварыў Юрый, ўсё ідзе праз коску, потому что те решения, на яких можно было б сконцентровать увагу, то, что урад, махчыма, лічыць приоритетом, их не хочется просто подалявать.
А, Валер, а вот ваша думка какая? Чаканні пераменаў, якія існуюць у беларускім грамадстве, они связываются с Александром Лукашенком, цены не связываются вогуле ни с кем особисто, ни с выборами, ни с Лукашенком, а просто некие такие спадзевы, не ведаю, на лёс, на небо, ни на что.
Беларускае грамадство не бачыць альтернативы. И я думаю, что все ж перемены связаны с дзейной уладою. Но проблема в том, что мне подается, что головная думка людей в том, что добры были перемены, потому что жыццё не вельми добрые. Але есть отчувание того, что все эти проблемы это часовые, это навязанные некими вонковыми причинами, кшталту падения сусветных ценов, там девальвация российского рубля. Вот эта ситуация изменится, цены поднимутся, российский рубль умацуется, и все будет добро. То бок отчувание того, что краина подошла до некой мяжи, что головная причина проблем это у самой белорусской социальной модели, вот такого отчувания, на мой погляд, нема, и вот с тех выказываний, каких мы почули, это как раз вот отчувается.
В этом смысле можно сказать, что Александр Лукашенко довольно поспехово поставил акценты у своей промове, потлумачив все, что отбывается, только вонковыми факторами, Юра. И, Максима, это эффективное в этом смысле было послание для керования?
Ну, видите, я все-таки как бы подтримаю свою думку. Одинное, что я могу додать, что махчима это не опошняя промова. То есть это не махчима, это так и есть. И махчима ближе до выборов, как бы бачение будет больше выразным, больше артикулированным. Зараз, глядячи по всем, просто такая ситуация, у якой, по меньшей мере, Александру Лукашенко просто складано, как бы вот выбрать, за что ж хапаться. На конт вот этого опытания, саправды, вот что на меня зробило уражение, так это, саправды, амаль тотально во всех теза «житё тяжкое», чого ми ще, скажімо, півгоди, год тому не бачили. Тобто життя тяжкое, грошей хапає тільки на саме необхідне, заводи становяться. Тобто вот эта незадоволеність ситуації, вона абсолютно видовочно просякнута, тим більше це Німецьк, це Бобруйськ, тобто люди можуть і побаюватися, але, ну, уже, що називається, допекло. А з іншого боку, вот ведаєте, пам'ятаєте, як це співав Висоцький? Ні, ребята, все не так, як надо. Вот такого відчування нема. Вот є відчування, що, да, вот нешто кепска, але вот що все неправильно, що вот просто терпіти немагчимо, ну, як мені подалося, вот нема такого відчування.
А вот это важная зауваги. Я останнім часом провел доволі шмат часу у різних кабінетах, вирішуючи різні бытового кшталту проблеми, і час від часу завозив вот с людьми у виконкамах, там, в такой місцевой владі, розмови про життя, і мгненне, що перше питання задасі, одразу починаються скарги, що вельми мало заробляємо, що нема нічого, і при этом на этом все скончається. Вот, якби хотілося б одна пірамена, яка хотілося б просто заробляти больше, а больше нічого. Одно з самых ярких місць в этой виступі Лукашенка, на що звернули увагу фактично всі сродки масової інформації, коментатори, це були його відступлені від тексту. Одно виказування про Габреїв. Оказується, Олександр Лукашенко дав задання німецькому керівнику обласної вертикалі собрати і нормалізувати усіх Габреїв, включно з керівництвом порталу Тутбай, да іншими. Ну, а друге, це його фривольне виказування про вищий православний клер, про монахов, які насамрэч не тільки повинні мати дітей, але, як він сказав, я навіть ведаю, що мають. Алексей, з вашого пункту гляження, що це було? Це було імпровізацію, він так хотів оживити трохи, одорватися в своєму стилі. Чи це заплановане просто виказування?
Ну, я думаю, що вони частково заплановані. Лукашенко завжди вживає ніякі ось такі жарти, на які потім кидаються і які потім обмірковуються. На конт Габреїв я не впевнений, що це було ось так сплановано. Це могло, в принципі, вирватися ось так. Махчима це навіть інтерпретовано було кришку кожним по-своєму. Лукашенко мог, наприклад, мець на увазі. Ось я там звернувся до Шапіри, каб той там по-сябровську поговорив з этим зісером. Те, на що я найбільш звернув увагу і що мені подалося найбільш важливим ось в этой історії про зісера, це все ж таки приклад, черговий приклад цензури. Тобто фактично дається загад напередодні виборів обмежувати некі теми, обмежувати некі позиції на головним інтернет-портали новини України. Тому всі кинулися ось на цю фразу про Габреїв, яка справді така провокаційна і ніже за звичайні стандарти. Да? Але фактично було сказано наступне, що я загадав чиновнику, каб той обмежував подачу інформації на головним новиновим порталі.
Валер, ось Олексій побачив погрозу насамреч у цих виказаннях. Скажіть, а ось у адрес православних так само була погроза? У адрес православного керівництва.
Я думаю, що це просто політичний стиль Лукашенки обов'язково під час довгих промовів робити такий оживляш. Причому він був загадзя підрихтований, про це казали люди, які колісь рихтували для його той самий антикорупційний доклад, куди Лукашенко сам вставляв ось такі оживляжні моменти, каб не було так сумно. І ось коли ми кажемо, що все послання рутинне, ну так ось якраз на такі моменти люди звертають увагу, люди оживляються. Ну а що тичиться якби узровня гумору, ну що, це такий узровень самого Олександра Лукашенки. Ну і, до речі, це примерно так, прикладно такий ж узровень його на електорату. Тому в цьому сенсі, я думаю, він трапляє якраз у фокус.
А, Іро, погодіться, що з цієї ж самої, скажімо, категорії, от як про Габреїв, про Світаров, скажімо, задання там жінчинам-депутаткам народити трьох дітей, це такі милі жарти для того, щоб не заснули?
Ну, думаю, може бути на конт народження дітей, да, але от що тичиться православної церкви, то мені здається, що це не так просто, як комусь подається. Бо в целом, мы уже казали про это, сенс послания, коли тычется, скажем, России, то это как бы отступление. Это крок ей на сустрач, это, ну, может, навод капитуляция. Але не во всем, не до конца, и в этом сенсе, что такое Русская Православная Церковь в Беларуси? Ну, это один из инструментов просовывания, уплыву того самого русского света. Это некая уплывовая иерархия, якая вздейничая на духовную сферу и якая не подпорядковывается на вопрос Лукашенко. И я думаю, что змест этого, так сказать, так сыграно крыху под дурочку, что, может, Лукашенко и не ведая, что там на самом верхе монахи, может, и не ведая, а может, и ведая, и просто тихенько так дискредитовать.
Я вам так и сказал, я уверен, да, сказал, навод, да, я больше, чем уверен, я ведаю.
Мы же ведаем, что вы же сами же не без греху. Так что, коли вы думаете, что вы духовные айцы, нет господарства. Я
вы ведаете, можете ведать свое место.
Тут духовный отец, только один.
И это наводит, конечно, на пытание вот про более широкую проблему русского мира. Как бы, Алексей и коллеги, вы оценили отказ Лукашенко миновито вот на русский мир? Что мы почули?
До речі, є ще один жарт, який мене найбільше стурбував, на який мало хто звернув увагу. Це такий жарт со старшого брата. Мовляв, нам треба вчитися у старшого брата, бо ти, навод, не треба нам по-білоруську, ми всього боїмося, бачком-бачком. А ти, навод, коли нічого не вміють, не ведають, все одно роблять і лезуть. Але це прогучало в контексті атомної електростанції, в контексті Островецької АЕС, і якраз на годовину Чорнобиля це доволі змрочно гучало. Що тичеться відказу на русський мір, ну тут ось знову ж це стратегія суперечливих сигналів кожному своє. Тобто з-за цього і гучали ось ці сигнали «Ми – русський мір», але ми не русский мир. І он часом каже, я там супроть чогось, але потім хоче бути святейшим за того ж папу римського і скаже, от я не поїхав у Москву, але це тому, що я ще більш русский, чим ви русські. Ось така, можливо, стратегія його на...
Одна з речей, ось яка
я більш русский мир, чим ви.
Це про різні небезпеки, які тепер існують вокруг Білорусі. І економічні, война в Украине. И мы попросили людей, так само на улицах Бобруску, вось отказать на пытание, кто и что, на их думку, теперь погрожает Беларуси.
Никто и ничто не погрожает нашей краине. Как в такую погоду может что-то погрожать? Ну, все, по-моему, замечательно. Тем более, когда идешь с хорошим настроением, знаешь, что ты прекрасно отработал, что впереди прекрасные праздники, теплые дни. Ну, какую мы ждем угрозу?
А что, и должно что-то угрожать? По-моему, нет, ничего не угрожает. Что я угрожаю?
Ничто не погрожает. У нас мощные вооруженные силы. Нам никто не страшен. И мы не лезем никуда.
Ну, кто нам может погрожать? Мне кажется, навряд ли. Я не думаю, что кто-то нам погрожает. Тем более у нас батька такие, что в обиду нас не даст.
Не допустит.
Да, не допустит до этого.
В принципе, ничего не погрожает. Кроме конца света. И землетрясение не предвидится. Мы же не Непала, Беларусь.
Тихо, мирно живем. С экономикой, наверное, не все в порядке только.
Угрожает. Только безработица, наверное, может нам угрожать. Ну, есть такие какие-то вот веяния вот, с Украиной связаны. Все, как бы мы народы побратимы, все. Но все равно как-то в душе остается мнение, что нас это не коснется и не должно коснуться.
Мы вообще с Российской Федерации, с Ленинградской области. Мы восхищены тем, как здесь в Белоруссии все ходят все спокойно. Ничего нету такого, которое могло бы что-то кого-то взять и где-то напрячь человека. Нет, все хорошо. И никто белорусам не угрожает.
Что у нас закрывается предприятие без работы. Вот это нам угрожает. Но люди как жабы дерутся. Побрали кредиты. И теперь без, с кредитами этими не знают, как
поехали
расплачиваться.
Поехали в Россию работать. Да. А в России что тоже... Да.
И это мясо получается, России, знаете работать. Как, это для молодежи, я очень переживаю за молодежь.
Валер, вот такую уверенность у завтрашнем дне, ну, можно было бы чекать там за советским часом. Чем вы потлумачите вот такие отказы?
Найперше я звернул бы увагу на то, что большинство людей, коли их пытали, что вам погрожает, разумели под погрозой именовито вонковые погрозы. И, соправды, в сегодняшней ситуации сдавалось ни Заходу, ни из России неких реальных погроз нема. Вот. И тому люди отказывали так, никаких погроз нема. Коли бы все ж таки эти пытания удокладнили, а может, некие внутренние погрозы, я думаю, что было бы отказ трошки иншие. Ну, а так, идея стабильности, вообще, она во всей своей, так сказать, красе, приукрасе и так далее.
Вот это пытание свечит про поспяховость и структуры послания Лукашенко. Его были такие речи, с чего он начинал, что мы, соправды, вось по стабильности. До речи, у недавней справоздачи, присвеченной Беларуси, якую подректовал господар Вилсон, один из главных доследчиков Беларуси, говорится такая речь, что Беларусь – одинная краина усходнего партнерства, якая теперь не имеет территориальных спречек и конфликтов. И в этом вот Лукашенко в этом користается.
Прогучала передача «Зона свободы», в якой брали удел Юрий Дракохруст, Валер Карбалевич и я, Алексей Знаткевич. Его передачу Александр Лукашук. Цалком эту передачу можно поглядеть на незалежном телеканале «Белсат».